Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать вам о деятельности Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. И сегодня у нас в гостях Светлана Кислова, пресс-секретарь службы милосердия и водитель автобуса милосердия Андрей Борисович Крушинский. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Здравствуйте!
Я так поняла, что Андрей Борисович работает в службе милосердия, конкретно водителем автобуса милосердия, буквально с самого начала вот этого проекта, с 2006 года. Вот могли бы вы рассказать, как вы вообще попали на эту работу, как вы услышали о службе милосердия?
Ну, во-первых, я не с 2006 работаю, с 2008, даже с 2009, с 1 января, вот так надо сказать. А как попал? Ну, благодаря моей покойной жене, она через свою тоже знакомую узнала, что вот требуется водитель. Честно говоря, я как бы не поддержал ее инициативу сначала, но думаю, ну ладно, попробую. Пришел, ну, поработал немножко и остался. Сейчас уже и прижился здесь, и уже по-другому себе не представляю.
Что вам понравилось, почему вы решили остаться? Что вас там держит? Наверное, ведь не бог весть, какие деньги вы получаете за свой труд.
Ну да, да. Просто я вижу реальную помощь людям. Поэтому, вы знаете, да, у меня до этого, конечно, была лучшая работа, зарплата, в смысле, лучше. Но потом я как-то пришел, когда сюда, сначала мне не понравилось, честно говоря, что ли. Ну, и здесь коллектив такой был, в автобусе не очень. Потом как-то постепенно, ну, наверное, просто Господь испытывал меня первое время, что было, ну, тяжеловато, сложно поначалу. А потом как-то вот это я пережил, вот это время, а потом как бы стало все уже налаживаться, все стало на свои места. И мне уже начало, как бы я начал понимать, что я действительно приношу здесь какую-то пользу.
А вот до того, как вы пришли работать в службу милосердия, вы как-то сталкивались вообще с бездомными людьми?
Нет, честно говоря, даже нет. Ну, то, что вот подавал милостыню у храмов, вот и все. До этого как бы я и никогда не сталкивался с этим, даже и не знал вообще специфику всей этой работы вообще совершенно. Но потом, когда уже начал работать, понял, что действительно идет реальная помощь людям, поэтому уже как-то и более серьезнее стал ко всему этому относиться. Сначала, да, как-то все это было спонтанно, не очень понимал все это, просто работал и все. Чем больше начинаешь работать, тем больше вникаешь, входишь в глубину этой проблемы, ну и уже начинаешь работать уже с полной отдачей. Так вот надо сказать.
Сложно было поначалу вот как-то общаться с этими людьми, с которыми раньше вы, может быть, просто проходили мимо что-то, но не сталкивались непосредственно с ними вообще, насколько трудно разговаривать, общаться, может, ну просто даже когда общаешься, наверное, там и запахи какие-то, и выражения соответствующие, там язык, на котором они говорят, уже не для всех приятный и так далее. Вот как это все было?
Ну да, надо сказать, что, конечно, с ними вообще очень сложно общаться и сейчас до сих пор. То есть, конечно, они непредсказуемые люди. У них нету совершенно никакого-то определенного порядка, ничего. Они сами себе предоставлены, они считают себя свободными. Далеко это не так. И поэтому они ведут себя. Бывает, что, конечно, приходят и пьяные, и вообще не умеют себя вести. Грубят всяко. Ну, поначалу вообще было трудно, надо сказать, с ними. Потом мало-помалу, все равно в основном ведь приходят одни и те же. Ну, бывает новые, кто-то уходит, кто-то приходит, но в основном все равно приходят одни и те же. И уже мало-помалу я к ним начал привыкать, они ко мне. Ну и уже как-то начали более-менее находить общий язык. Поначалу было всякое, бывало и ругались, и всякое. Ну и сейчас, конечно, бывает, но гораздо меньше все это. Конечно, уже где-то слышишь от них даже благодарность.
Даже, вы говорите, то есть все-таки это не так часто, как...
Не так часто, да. Бывает, что некоторые даже приходят, даже и спасибо-то не скажут. Пришли, взяли и ушли.
То есть как должное принимают.
Да, как должное. Даже бывает, где-то я с батюшкой неоднократно как-то бы вот говорил ему насчет того, что где-то мы им приносим пользу, а где-то мы им и доставляем вред этим, потому что мы все им предоставляем, что у них и забот-то практически никаких нет. накормить их, накормить.
То есть воспитываете потребительский такой подход у них, да?
Да, и они уже к этому начали привыкать, и что у них уже это... А что им еще заниматься? Накормить их, накормят, одеть их, оденут, перевязать их, переоденут. Ну, все, остается у них только вот свободное время, куда его девать. Ну, естественно, в основном они все это переводят в пьянство, все свое время.
Ну, при всех вот этих вот особенностях этих людей, есть среди них такие, которым вы симпатизируете или жалеете? Или жалеете, наверное, всех, но вот, может быть, симпатизируете кому-то?
Ну да, есть, наверное, конечно. Есть, просто бывает очень жалко, когда смотришь, особенно молодые приходят, и вот буквально смотришь в течение, наверное, полугода, года, год, и человек вообще совершенно меняется в корне вообще. То есть человека невозможно даже узнать. А если женщина, это вообще, женщина очень быстро меняется, и жалко, конечно. И бывает, когда вот особенно молодые приходят, уже видишь, что они начинают так вот опускаться, как ты пытаешься их поддержать, ну, помочь. Потому что я вот за проработанные эти годы понял одно, что это такое болото, в которое засасывает трясина, из которой очень сложно выбраться. Если человеку не подать руку, то самому практически невозможно выбраться, потому что оно здорово засасывает, это расслабление, человек уже перестает... себя как-то контролировать, он перешел вот эту грань, черту вниз, и все, дальше он просто катится вниз. И это страшно, конечно, наблюдать за этим, когда видишь, что на глазах люди опускаются все ниже и ниже, и потом, в конце концов, вообще пропадают. Конечно, жалко. Ну и, конечно, есть люди, которым, конечно, я симпатизирую, как-то стараюсь помочь. Но вот даже есть такие случаи, что вот человек, он сам с Костромы, Гилев, Толик такой есть, он сам с Костромы приехал сюда на заработки, так здесь остался, там у него мама и сестра в Костроме, а здесь у него где-то в Первоуральске брат, ну тоже живет, правда, с семьей, но тоже попивает. А сам-то он получил травму сильную, по голове это, ударили его, что у него это сейчас шумы в голове. И он там пролежал сколько-то времени в больнице, ну и вот, естественно, выписали, и сейчас вот он и начал понимать, что он спивается просто, и если он не кончит пить, то он просто погибнет. И он как-то это в какой-то момент осознал, но самому бросить пить – это очень сложно. И вот он здесь как-то, мы с ним поговорили так по душам, и он говорит, как мне бросить пить? Я говорю, ну вот попробую, я говорю, походить в церковь. Ну, для него, конечно, это сложно, но я ему купил иконку Божьей Матери, непиваемая чаша, и он начал ей молиться. И прямо пришел в храм, и вот с этой иконкой, вообще носил ее с собой, и в храм ходил, молился к этой иконе. И вот он бросил пить. И вот он уже, надо сказать, около полугода где-то не пьет, и начал новую жизнь, он работает, начал восстанавливать, сейчас восстановил документы.
Ну, сам или как-то вот с помощью службы?
Ну, нет, я ему просто подсказал, что надо делать, он пошел сам и восстановил.
Ну, смотрите, получается, Андрей Борисович, что вы не только водитель. То есть вы общаетесь со всеми этими людьми, вы кому-то что-то подсказываете, то есть ваша деятельность в службе милосердия, она гораздо шире, чем просто водить вот этот вот автобус.
Ну да, у меня просто свободное время, когда я приехал, поставил, конечно, я же не могу в стороне стоять от всего этого, когда видишь, что люди действительно погибают, и все это происходит на твоих глазах, конечно, это больно смотреть, естественно, как-то пытаешься в этом участвовать. Ну, конечно, благодаря тому, что я сам хожу в храм, я многое уже понял, и я просто не могу оставаться в стороне от этого.
Андрей Борисович, давайте вот расскажем нашим радиослушателям о том, по какому принципу действует ваш автобус милосердия, какому кругу людей вы помогаете, в какое время, что именно человек может получить, придя вот к вашему автобусу.
Ну, в первую очередь, конечно, они все приходят переодеться. поменяют одежду, значит. Потом мы, ну, медсестра у нас, медицинскую помощь оказываем, какую первую необходимую медицинскую помощь. Если что-то серьезное, значит, мы вызываем скорую помощь. Скорая помощь приезжает и отправляем в больницу, значит. Выдаем санпропускник, талоны на санпропускник. Что мы еще делаем? Ну и кормим. Кормим вечером на вокзале.
Какое количество примерно у вас кормится? И сколько раз в неделю? И сколько раз в день?
Значит, мы кормим только вечером, потому что днем они питаются в благотворительной столовой. И днем и в основном они идут в благотворительную столовую и заходят к нам уже, или, значит, перевязаться. Многие, в основном, у них и ожоги, там травмы всякие разные. И все идут перевязаться, потом переодеться, естественно. А вечером они уже приходят к нам поесть на вокзал.
Вот. Но там это каждый день вечером?
Нет, мы работаем понедельник, среда, пятница, три раза в неделю. Ну, надо сказать, благодаря, конечно, нашим благотворителям, мы работаем три раза в неделю, что был такой период кризисный, когда мы работали вообще два раза в неделю. Но вот, опять же, здесь у нас есть отряд наших добровольцев, которые нам помогли, и благодаря добровольцам мы все-таки стали работать, сделали еще третью смену, и стали работать три раза в неделю. Вот чисто только благодаря добровольцам нашим. Конечно, у нас очень хороший молодежный коллектив добровольцев. Я им очень просто благодарен. Я даже, надо сказать, во многом я учусь у них, если честно сказать. Очень хорошие ребята. Вот просто очень. И у нас каждый понедельник собрание, молебен проходит в автобусе. Потом собрание, чаепитие. Решаем какие-то насущные проблемы, ну и просто общаемся. Все люди в основном у нас православные верующие, интересны, бывает, общаться там у нас. Вообще интересные беседы такие происходят с батюшкой.
А сколько человек вот у вас вечером вас работает? Вот вы водитель, сколько еще человек на раздаче еды, на раздаче одежды?
Как правило, приходит один, ну, бывает два человека. Добровольца.
Но это и больше девушки или есть и молодые люди?
Молодые люди есть, и девушки есть. В общем-то, даже молодых людей, наверное, побольше, чем девушек. Даже есть, заметил такую для себя, вот обычно женщины приходят раньше в храм, чем мужчины, потом уже приводят своих мужей. А здесь вот у нас вот у трех человек, я, по крайней мере, заменил такое, что вот мужчины пришли, а женщины, жены, еще не готовы. И вот парни переживают такой период, когда жены еще не верующие, они уже ходят сами в храм. Конечно, это тоже такое.
И, наверное, жены не всегда понимают, да, зачем вечером плестись куда-то на вокзал, помогать каким-то бездомным, да?
Да, и это, да, есть даже один у нас достаточно, ну, уже в возрасте человек, и вот жена не понимает никак. И даже у них на этом почве, конечно, разногласия происходят. Но это, наверное, вообще в каждой семье, что где так происходит.
Да, так сколько человек, вот я спрашиваю, примерно в среднем?
В среднем, ну, кормите? Вот на питание мы получаем на 80 человек вечером. Мы все, практически у нас ничего не остается, мы все раскармливаем.
А как вот узнают бездомные, по вашему опыту, все бездомные, ну, вот такие уже, не сегодня потерявшие жилье, а опытные такие, все в городе знают про ваш автобус?
Ну, наверное, все. Но не все, ходят, конечно, далеко не все. В основном ходят это близлежащие районы. Ну, хотя, надо сказать, что они курсируют по всему городу. Я живу на Широкой речке. Многие знают, что, где я живу. Многих я там просто встречаю. А потом часто мы бываем, мы работаем еще, ну, контактируем. Служба милосердия храма Преображения, там у них своя как бы служба милосердия тоже. И когда я туда приезжаю, ну, за вещами в основном туда приезжаю к ним, и там их же опять встречаю то же самое. То есть те же знакомые лица, то есть совершенно в противоположном конце города. Ну, конечно, далеко не все ходят. Ну, кому поближе, вот Заречный район, конечно, район Виза, Уралмаша, ну, Железнодорожный, Пионерский, наверное, поселок. Вот эти вот, конечно, ближе, которые все ходят, благотворительную столовую поесть, ну и к нам.
Андрей Борисович, вот если бы у вас была какая-то власть, вот вы были бы большим начальником в городе, в области, что бы вы сделали? Как вам кажется, что нужно вот сделать для того, чтобы было меньше бездомных, для того, чтобы максимально им помочь как-то, кому можно социализироваться как-то, не провоцировать вот эти потребительские настроения, но вместе с тем, чтобы вот не было случаев, когда бездомные зимой замерзают на улице, когда им негде голову преклонить и так далее. Вот какой комплекс мер такой вы бы разработали?
Вы знаете, у нас очень большая проблема стоит в том, что их некуда определить, потому что часто бывает, вот на данный момент, сейчас вот он, работаем с одним человеком, вот он сидит здесь на Мельниково недалеко, в Верхсетском районе, он сидит там у магазина, там же живет вот около магазина, он слепой. И куда-то его пристроить, пока вот нет возможности, чтобы его куда-то определить, государственные структуры, то есть дом престарелых, дом инвалидов куда-то, для этого надо документы, для этого нужна хотя бы, чтобы у него была пенсия, чтобы его могли как-то содержать, потому что часто они просто так не берут. Поэтому... И вот здесь возникает вопрос, чтобы человеку что-то сделать, надо его куда-то определить, чтобы он хотя бы в этот период, пока мы ему делаем, хотя здесь тоже сложный вопрос, нет таких людей постоянных, которые бы этим занимался. Ну, даже если вот сейчас, как вот на данный момент мы к этому человеку нашли, человека, который бы стал заниматься восстановлением его документов, но некуда его пристроить. И вот сейчас только что мы разговаривали с женщиной, не знаем, куда его пристроить, чтобы пока временно он пожил. Но вот это очень такая проблема, поэтому власти на это смотрят совершенно, у них этой проблемы как не существует. Мы пытались писать письмо, чтобы хотя бы нам выделили на зиму, вернее, нам МЧС выделила палатку военную.
Ну, чтобы, как в Москве, у них палатки для обогрева.
Да, чтобы хотя бы зимой как-то они были, была возможность им куда-то прийти поспать. Но город не выделил нам землю вообще.
То есть палатку бы оплатить нашлось чем, но нужна земля, где это все поставить. То есть даже для этого не могут выделить.
Не территорию. Выделили нам даже...
Даже пустыри в городе полно.
Да. Но мы писали два письма туда, нам так и не пришло никакого ответа. Власти не видят этой проблемы. Им не нужна эта проблема, скорее
всего. Вы обращались к городским властям или областным?
Да. Городские.
Вот. Надо было непосредственно, может быть, к Ройзману обратиться, не приема какую-то написать, петицию прийти.
Ну, может быть, я не знаю. Честно говоря, не занимался не я этим, занимались добровольцы у нас. Но результатом это мы так никакого не добились, и палатка так у нас не пригодилась это.
То есть палатка есть, может быть, есть как надежда, может быть, не знаю, может, кто-то услышит, у кого есть какие-то ходы в эти высокие кабинеты, и кто-нибудь мог бы помочь вот это пробить хотя бы к следующей зиме, чтобы не было у нас такого, что человек руки-ноги отмораживает на улице,
да,
это
не
ужасно
спят
просто.
На остановках, потому что сейчас подвалы везде позакрыты, в люках они боятся спать, потому что там сейчас у нас... Такая молодежь пошла, что они просто их вытаскивают из этих люков, это в лучшем случае избивают, а в худшем случае бывает, что их просто поджигают там.
То есть вы даже такие случаи от них слышали, от бездомных?
Да. Но это неоднократно.
И где они в основном ночуют?
На улице, на остановках, на лавочках прямо.
Я вот видела, кстати, на кладбищах. такие вот устройства, то есть где-то решетка, да, какая-то брошенная сверху, там одежда, какие-то пакеты, и вот они вот там иногда,
да,
спят.
Да, кто-то на трубах, кто где приспосабливается. Ну, конечно, на кладбищах тоже, да.
То есть нужны по-хорошему ночлежные дома, нужны вот дома трудолюбия такие, которые Святой Праведный Иоанн Кронштадтский в Петербурге устраивал еще когда в начале прошлого века. И у нас до сих пор мы это почему-то не можем повторить. Вот такое.
Да, есть такая хорошая книга «Архипастырь». И вот там как раз вот затронута вот эта проблема, и там полностью вот именно такую ночлежку сделали в городе. Но хотелось бы нам такое вот желать, чтобы хотя бы какое-то, ну, власти хотя бы просто бы увидели эту проблему, хоть как-то бы помогли.
Андрей Борисович, вот такой вопрос, как мне кажется, очень важный для многих людей. Вот когда встречаешь на улице человека, который просит у тебя денег, допустим, там, на еду, и говорит, что ему негде жить. Вот у вас же наверняка есть опыт общения, да, с такими людьми. Как понять, действительно человеку нужна помощь, или он вымогает у тебя просто деньги, или это какой-то мошенник, который вот на это живет? Что ему можно предложить, куда послать?
Ну, вы знаете, чтобы понять, надо с ним поговорить. И поговорить подробно, расспросить его, потому что, конечно, проще всего так,
дай
денег,
10 рублей,
10
и
рублей это отвязаться. Как правило, большинство так и делают. Но и, конечно, с другой стороны, понимаешь, что если дашь эту десятку, то он ее не по назначению использует. Он не пойдет покупать хлеба там или еду какую-то себе, а он ее на алкоголь истратит, скорее всего, чаще всего. Поэтому, конечно, здесь лучше, допустим, если вообще видишь, что человек действительно голодный, завести его в магазин, купить ему поесть и накормить его. Но насчет того, что там помочь как-то ему в жилье, здесь, конечно, это уже все сложно, и никто возьмет грязного человека, пахнущего. Но, а так, конечно, они такие сказочники, они так умеют рассказывать, что...
Наверное, определить неподготовленному человеку сложно.
Да, сложно. Они, конечно, они такого нарассказывают, что и веришь, конечно, а потом видишь, что это просто сплошной обман. Конечно, они уже к этому настолько привыкли, они эти истории из уст в уст друг у друга перенимают, рассказывают, и у них это так складно получается, что они... трудно им здесь... Лучше не верить, лучше просто, если хочешь человека узнать получше, надо подробнее его расспросить, он обязательно на чем-нибудь проколется, если он врет. А если он не врет, конечно, все равно можно, поймешь, но если даже ошибешься, не так страшно.
Ну, у нас все-таки мало таких людей, которые могут взять и человека и пойти накормить, и денег ему дать, и так далее. Все-таки хочется иметь возможность куда-то человека отправить, да, сказать ему, что вот съезди туда, вот в такой-то день, и там ты найдешь что-то и то-то, тебе там вот так-то и так-то помогут.
Вы знаете, вот насчет этого я вот уже... А часто бывает, особенно вот получается, что вот у нас конец смены, надо ехать домой. Нам привозят человека.
А привозят, кто привозит?
Ну, те, которые хотят как-то помочь, поучаствовать.
Понятно.
Ну, я говорю, вы понимаете, я говорю, ну вот вы это. Ладно, что если, допустим, ну, привозят это еще как-то, все равно как-то люди уже участвуют в этом. Uh-huh. А бывает, что просто приходят и говорят, вот там такой-то лежит, сходите, съездите и вот заберите его эту. И здесь возникает...
Андрей Борисович, это еще, я скажу, это еще добрые люди, большинство-то просто проходят мимо. Эти люди хоть как-то, я скажу, все-таки обращают внимание,
ну,
на проблемы.
Таким я, как правило, отвечаю людям, что, ну, вот если хотите поучаствовать в этом как-то, ну, вы поучаствуйте хотя бы как-то, а просто прийти, скинуть на другие руки, просто вот... заберите, а нам куда это девать тоже все. Мы же, если бы у нас вот есть реабилитационный центр, да, державная станица, но сейчас она переполнена, и туда...
К тому же там, по-моему, берут туда людей, которые способны работать. А если человек, допустим, инвалид, да, вот куда его вообще?
Да, и получается так, что бывает, что, ну, неоднократно, по крайней мере, было такое, что у нас вот привозят человека... И мы не знаем, куда его девать, и нам надо ехать, уже время ночь, нам надо ехать домой, и привозят такого человека. И, ну вот, был, по крайней мере, неоднократно такой случай. Один раз пришлось нам самим, все-таки я договорился в державную, мы его туда отвезли. Там, скрипя зубами, взяли, потому что, ну, уж деваться им некуда, и объясняем, что мы куда вот должны сейчас его девать. Ну, ни в автобусе не оставишь ведь его. И даже был такой у нас Лев приезжал, на телевидении работает. Вот он тоже, они привезли мужчину с пионерского поселка тоже. И мы им объяснили, они тоже повезли его в державную тогда. То есть такие вот случаи бывают. Ну,
а что делать? Вот тогда Свете, Свете слово. Что делать? Вот человек явно нуждается в помощи, бездомный, инвалид. Вот куда? Хотя бы звонить что вашему диспетчеру и просить какого-то совета, что делать? Потому что вот, ну, нет у нас вот такого алгоритма действий в таких случаях, к сожалению. Вот не существует.
Я тоже, наверное, не дам рецепта какого-то, который бы можно было выписать, и он бы для всех был одинаковый. Действительно, автобус милосердия – это и церковная структура, да, с одной стороны, и такая социальная, но она не всеобъемлющая. На такой многомиллионный город, как Екатеринбург, работа маленького пазика 3 раза в неделю, где вот 3 человека, основных, остальные добровольцы, конечно, она не является вот волшебной палочкой, которая решит все проблемы. Но вообще молитва в автобусе всегда звучит, и вот, ну, мне так представляется, что ответить на вопрос можно, что главное вот это соучастие. Нужно просто не пройти мимо, это раз. Да, затем позвонить, ну, подумать, что можно сделать в данном случае. Может быть, человек просто, ну, устал, может быть, потерялся, заблудился. То есть не нужно ему сразу вешать ярлык, что он бездомный, ну, что-то с ним, ну, как бы, что он сразу же плохой. У нас вот есть случаи, и автобус не случайно у нас на ЖД вокзале стоит, когда люди, ну, у них похищают документы, кошелек, и они просто в одночасье становятся людьми без определенного места жительства, потому что они, ну, в таком пункте, как Екатеринбург, не их родной дом, оказались одни, без телефона, без всего. И вот и таким автобус милосердия приходит на помощь, людей проверяют и до дома отправляют. Поэтому самое главное – просто задать вопрос, что, чем вам можно помочь. Может быть, человеку и не нужно помогать, или он скажет, что ему нужно. Хотя бы определить причину, почему он там оказался. Вот, конечно, есть и мошенники, да, есть люди, которые, ну, как бы, да, живут на это, тоже нужно понять, кто этот человек. То есть нужно включить просто голову, включить сердце и, как вот Андрей Борисович отметил, потратить время, потому что самое главное, вот это вот то количество времени, которое вы потратите, оно вот позволит какому-то результату прийти. Наверняка рядом кто-то окажется, кто знает, даже если вы телефона службы милосердия не знаете. Ну, можно позвонить еще кому-то, другу. Есть такой всегда звонок другу. Друг наберет в интернете, как помочь бездомному. То есть, на самом деле, решений вопросов множество. Да, телефон с интернетом у всех под рукой, пожалуйста, наберите. Или, например, если человек или обморозился, или еще что-то, ну, тут нужно, видно, что нужна первая медицинская помощь, ну, тут же вызывайте скорую. Конечно, не нужно звонить диспетчеру службы милосердия, мы потратим время. Поэтому, наверное, это такая проверка каждого человека на внимание, на, ну, добросердечность, потому что, как вот в евангельских заповедях говорится, да, что, ну, Господь может прийти в любом образе, поэтому в виде голодного, в виде бедного и в виде богатого может прийти. Поэтому как вот для человека вот это все встретится? Конечно, служение в автобусе милосердия, оно, наверное, из самых сложных, потому что работа со случаем, она постоянная, и они все время себя вот проверяют, свое сердце и совесть постоянно, потому что деньги мы на руки никогда не даем, только лично покупаем билеты или вот выдаем вещи. Кстати, вот у них сейчас есть очень, ну, удобная система учета, то есть вот чтобы наши слушатели не переживали, куда все, например, там расходуется. Есть карточки на каждого бездомного, есть фотографии. Они, кстати, не все, да, бездомные. Есть очень малообеспеченные, которые просто на грани выживания. Мы вот таких видели, когда поздравляли с Пасхой или с Рождеством. Приходят бабушки, дедушки, ну вот я видела таких, что ну просто они кое-как вот выживают. Они не ходят по переулкам, но они просто, если еще чуть-чуть, они могут тоже скатиться. Ну или в алкоголизм, может быть, идти, или еще что-то. Вот, поэтому это очень такой подвиг серьезный, и тут, наверное, вот Божья помощь всегда, она вот помогает как бы удержаться, потому что команда одна из самых таких стабильных и, наверное, сплоченных в автобусе милосердия. Там, правда, очень много мужчин, вот, и служение, видимо, просто такое, оно сложное, оно как бы, не знаю, воинствующее, что ли, потому что это все время сражение за жизнь человека, за... ну, за его дальнейшую судьбу. Поэтому вот, мне кажется, надо ответить так, что просто не пройдите мимо. А еще можно, если вот вы сейчас ничем помочь не можете, просто спросите, как человека зовут, помолитесь о нем. Ну, вот если вы сейчас не имеете ни средств, ну, ни времени, ну, как-то вот пусть Господь пошлет того, кто сможет помочь этому человеку. Бывает, кстати, так, что вы действительно не можете помочь. Ну, да, Андрей Борисович, мы не всесильные, вот не всемогущие, бывают и ситуации разные. Поэтому главное просто внутри сердца искренне пожелать помочь, и помощь, она обычно всегда приходит.
Ну, теперь давайте скажем о том, какую все-таки помощь может получить бездомный в автобусе милосердия. Значит, это что? Поесть. Это 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Я правильно? Понедельник, среда, пятница, да? В эти же дни тоже получить какую-то необходимую одежду из тех запасов, которые у вас есть, да, и медицинскую помощь. То есть можно расписание автобуса милосердия куда-то себе на бумажку переписать, в сумку положить и хотя бы вот эту информацию предоставить бездомному, если вдруг он еще не знает, сарафанное радио вдруг еще до него эту информацию не донесло. Хотя бы вот так, это же тоже помощь, правда? И какая помощь требуется самому автобусу милосердия? Свет, может, ты?
Ну, я хотела бы, конечно, несмотря на то, что коллектив сплоченный, в любом случае мы рассказываем о том, что есть добровольцы, и вообще всегда полезно прийти и посмотреть, что такое вот автобус милосердия как проект. Это автобус-пас, который переоборудован для приема нуждающихся. То есть там есть место, где сестра обрабатывает человека, встречает, есть место, где вот запись о нем воспроизводится, есть место, где вот откуда выдается питание. То есть это, ну, такой на колесах передвижной пункт помощи. И вот когда он циркулирует по Екатеринбургу, ну, каждый увидит, что это вот автобус милосердия. Поэтому в любом случае мы всегда рассказываем, что добровольцы могут помогать, потому что мы проводим в том числе и акции по сбору вещей, и многие екатеринбуржцы уже в них принимали участие, им огромное спасибо. А самая главная помощь добровольцев, например, в день проведения такой акции, потом рассортировать вещи, разложить мужское, женское, детское. Тут таить не стоит, но многие вещи не подходят по своему качеству и состоянию для того, чтобы для дальнейшей носки, поэтому нам приходится внимательно сортировать, и это очень колоссальный такой труд.
А, Свет, кстати, пока не забыла, вот перед летом еще какой-то сбор вещей будет, или на лето у вас какие-то запасы есть уже?
Ну, есть запасы, но очень минимальные, они скоро закончатся у нас, поэтому, ну, летом, конечно, проще все равно, но да, у нас заканчиваются скоро вещи, конечно, желательно бы, чтобы вещи, конечно, нам несли все-таки. Ну и несут, конечно, надо сказать.
То есть не только вот в те дни, когда служба, да, объявляет сбор, а вам просто несут
просто
туда в автобус.
Привозят, да, на машинах привозят. Храм приносят вещи.
Вещевая помощь, она, конечно, нужна, потому что это и нижнее белье, и, ну, верхняя одежда, и носки, обувь.
Обувь,
которая чаще всего, ну, в таком плохом, плачевном состоянии бывает. Поэтому это, конечно, всегда, да. Потому что летом покушать проще найти. Вот. Ну, в любом случае, с одеждой летом, может быть, не так, да, критично. Но уральское лето, оно по-разному складывается.
Непредсказуемое. Да.
Непредсказуемое. Вот. Ну и, в принципе, кто хотел бы вот, ну, не испытать себя, но вот у нас батюшка часто благословляет именно в автобус прийти посмотреть это, вот для того, чтобы, ну, почувствовать, что у вас все хорошо. Вот если вы чувствуете, что у вас как бы дома или в семье, или вообще у вас как-то в жизни все не очень хорошо, сходите в автобус милосердия, пообщайтесь с людьми, увидите их глаза, вот, и вы поймете, что на самом деле вы полны сил, все у вас в порядке, и у вас еще есть возможность другим помогать. Поэтому как бы, такое, это у нас лечебница еще для душ, в том числе и нас самих. Хотелось бы очень сильно и сердечно поблагодарить всех, кто отзывается вот на наши акции по сбору вещей и средств для нуждающихся, для бездомных, потому что акции всегда проходят очень активно, и не только те, кто приходят в храм на службу, церковные люди откликаются, но и откликаются и светские люди, что очень радостно, потому что мы чаще всего проводим акции при храмах, настоятели которых всегда нас радушно принимают. Поэтому это здорово, что еще и светские люди могут прийти на территорию храма, используя такой повод. Поэтому огромное спасибо. Мы от лица, наверное, всех наших подопечных хотим выразить вам за поддержку. Вот, многие поддерживают финансово, да, насколько я знаю, бензин помогает нам.
Да, хотелось бы поблагодарить. У нас такой вот есть Максим, который нас благотворит топливом. То есть нет никаких у нас забот по топливу, мы просто приезжаем, заправляемся, нам постоянно там стабильно ложатся деньги. И это, конечно, очень большую роль. Раньше очень тяжело было все время с топливом, приходилось экономить, а сейчас просто у нас с этим отпала проблема.
Просто то есть автобус кто-то взял на себя полностью, да,
проблему, да?
Еще же получается, что автобус приехал зимой, и он работает постоянно, чтобы в нем было тепло. И, кстати, именно этот автобус, это тоже подарок одного благотворителя. В каком году?
В 2011 году.
Как раз предыдущее просто транспортное средство уже просто перестало функционировать, и вот с такой тоже Божьей помощью передали средства на покупку, был куплен совершенно новый ПАЗ, переоборудован, и вот теперь Андрей Борисович радуется. Он тоже, наверное, уже его скоро срок подойдет, но кряхтит, но подделывает. Поэтому, наверное, приходит время, и вот откликаются люди, поэтому здорово, что не только детям стараются помогать, но и тем, кто, казалось бы, на кого уже можно махнуть рукой, сам виноват, но на самом деле, как говорят, не зарекайся, поэтому почему у них судьба так сложилась, никому не известно, вот поэтому как бы всегда нужна рука помощи, какая она есть на сегодняшний день.
Наверное, еще нужно сказать, что на сайте у вас в разделе «Оказать помощь» тоже есть помощь для бездомных, помощь автобуса милосердия.
Да, автобус милосердия, там можно и новости, и фотографии посмотреть.
И перечислить деньги, да?
Да, и позвонить диспетчеру, если кто-то хотел бы помочь.
Если кто-то захочет поучаствовать в работе автобуса милосердия и стать добровольцем, значит, что нужно делать?
Да, конечно, может быть, у кого-то идеи. Кстати, так вот быстренько добавлю, что каждый новый доброволец привносит в проект свои новые идеи. Кто-то проведение пасхального поздравления для бездомных, кто-то вот как электронная база. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть идеи, возможности и какие-то решения, вот трудности, какие есть сегодня, какие мы обозначили, приходите вот в воскресенье в Екатеринбурге на территории Успенского собора на Визе, адрес Кирова 65, в час дня. А каждое воскресенье проходит встреча с добровольцами. Там можно будет познакомиться и передать свои какие-то пожелания, заполнить анкету, либо включиться в проект, либо просто оказать какую-то помощь.
Спасибо вам большое. Сегодня о проекте «Автобус милосердия» Екатеринбургской службы милосердия рассказывала Светлана Кислова, пресс-секретарь службы милосердия и водитель автобуса милосердия Андрей Борисович Крушинский. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. Всего вам доброго, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.